Глава пятая. В татарском лагере близ Калки. Субудай-Богатур приказал поставить себе юрту на высоком кряже морского берега около устья ленивой мутной реки. Но керы весело исполнили приказ Богатура, предчувствуя стоянку и отдых. 12 верблюдов привезли несколько разобранных юрт. На верблюдах сидели перепуганные кипчакские пленницы в остроконечных войлочных шапках. По требованию монголов они пели песни, когда ставили полукруглые решетки, обтягивали их белыми войлоками и наискось перевязывали пестрыми тканами дорожками. Субудай хмуря спросил, — Почему три юрты? — В одной ты будешь думать твои думы, в другой мы поместим твоих любимых охотничьих барсов, а без третьей нельзя. В нее мы для тебя заперли самых лучших кипчакских пленниц, умеющих петь и плясать. Субудай оборвал нукеров. — Уга! — Нет. — Пусть во второй юрте рычат барсы. А в третьей юрте пусть для меня варит обед старый соклап. Кипчакские пленницы пусть мне в походе не мешают. Раздайте их сотникам. Соклап с котлами, большими деревянными ложками и длинным тонким ножом на поясе расположился в третьей юрте. Высокий, худой, костлявый раб с седыми космами был схвачен татарами в пути около Астрабада. Но керы объяснили тогда Субудаю. Этот пленный старик родом урус. Он был поваром у мирзы самого Хорезмшаха Мухаммеда и задумал бежать к себе на родину. Он говорит на всех языках и умеет готовить всякие кушанья. Старик будет тебе готовить и пилав с миндалем, и чилав со сливами, и кайма из гороха, и каймак из сливок, и халву, и пахлаву. При нем находится его приемыш, молчаливый юноша по имени Туган. Он будет помогать Соклабу готовить обед. Тогда Субудай рассердился и сказал, — С меня хватит одного старика Соклаба, чтобы изготовить обед. А никаких помощников мне не надо. Все любят быть помощниками при котле. Этого юношу Тугана вооружить мечом и дать ему из табуна лысого шелудивого коня, отправить его в передовую сотню и пусть учится военному делу. Если будет из него хороший воин, то скоро у него появится и добрый конь, и седло, и броня. А если будет он плохой воин, то его убьют в первой схватке, потеря небольшая. В юрте с белым верхом, повернутой дверью к югу, в сторону моря, Субудай сидел у входа на сидельной подушке. Он подолгу, с удивлением, смотрел выпученным глазом на серое и беспокойное море, где и вода, и ветер, и рыбы, и даже летающие над волнами птицы совсем иные, чем в голубых озерах монгольской степи. Издалека катились к берегу однообразные волны, и в туманной синеве иногда показывались белые паруса иноземных кораблей, они боялись приблизиться к занятой татарами земле. Здесь была привольная степь, высокая трава, озерки с плавающей птицей. Кругом пасся скот, отобранный у кипчаков. Быки были и белые, длиннорогие, бараны жирные, курдючные, тоже белые. И войлоки у кипчаков белые, и юрты белые. Воины Субудая каждый день ели мясо и, ничего не делая, валялись на персидских коврах. Иногда монгольские ханы-тысячники выезжали на охоту с соколами или устраивали скачки, испытывая коней своих, монгольских и захваченных в пути, туркменских, персидских, кавказских и других. Вверх по течению реки Калки, среди степи на кургане, поставил свою юрту второй полководец Джебен-Ойон. Вокруг расстилалась зеленая равнина. Через нее к северу уходила цепь сторожевых курганов. Хотя Джебей и Субудай были посланы Чингисханом на запад одновременно и для одного дела, но оба полководца друг с другом не всегда ладили, постоянно спорили, и каждый старался на деле доказать ошибку другого. Чингисхан не без хитрой мысли отправил двух соперников. Не раз он делал это и с другими своими нукерами, посылая на одно дело двоих, ведь соперники всегда стараются отличиться. Джебе, стремительный в походе, постоянно вырывался вперед. Его отряд не раз попадал в самое опасное положение. Он искусно уходил от напиравшего противника. Когда уже отовсюду грозила гибель, тогда появлялся и вручал Субудай. Он нападал на неприятеля сплоченными рядами тяжелой монгольской конницы, в которой и нукеры, и кони были покрыты железными китайскими латами. Высокий, прямой, никогда не смеющийся Джебе со стеклянными неподвижными глазами после боя являлся к Субудаю, покрытый пылью и забрызганной кровью. Сидя у костра, он объяснял Субудаю, что не сделал никаких ошибок, что врагов было слишком много. А Субудай посмеивался, довольный, что он опять был спасителем Джебе, и предлагал ему лучше не объяснять своих ошибок, а попробовать зажаренного на вертеле, как у самого хорезмского падишаха, нашпигованного чесноком и фисташками молодого барашка. Джебе был горд, самоуверен, вспыльчив. Он думал, что нигде не сделает промаха, если на 60 шагов попадает стрелою в голову бегущего суслика. За свою меткость и стремительность он и был прозван Джебе Стрела. Под этим именем его знали все в войске, хотя настоящее его имя было другое. Перед битвой он всегда сам осматривал местность, проносясь на высоком поджаром коне по передовым опасным местам, и его не раз трудом выручали от гибели телохранители Тургауды. Джебе выдвинулся из рядов простых нукеров. Так как Джебе был храбрый человек, Чингисхан дал ему командование над десятком. Так как он хорошо служил, сделал его сотенным беком. Так как он выказал старание и усердие, стал тысячником. После того Чингисхан дал ему бегство тьмы, тумена, и долгое время он состоял на службе в свите, ходил с войском и оказал хорошие услуги. Рашид ад-Дин. Субудай с клочками седых волос на подбородке казался стариком. Никто не знал, сколько ему лет. Когда-то в юности он был ранен в плечо, мышцы были перерублены, правая рука с тех пор осталась скрюченной, и он действовал одной левой рукой. Лицо его было рассечено через левую бровь, отчего левый глаз, выбитый, был всегда зажмурен, а правый, широко раскрытый, казалось, сверлил и видел каждого насквозь. Все нукеры в войске говорили, что Субудай хитер и осторожен, как старая лисица с отгрызенной лапой, а злобен, как барс, побывавший в капкане. С Субудаем не страшен никакой враг, и с ним не пропадешь. Джебе упрямо обдумывал план пути, чтобы доехать до последнего моря, обмывающего вселенную. Донесение Чингисхану, посланное с распевающим песни гонцом, сочинял Джебе, а Субудай только одобрял, покачивая головой, и посмеивался. «Далеко ли ты дойдешь? И скоро ли будет то место, откуда ты, как сайгак, побежишь обратно, и мне в последний раз придется тебя выручать?» Разведчики, наблюдавшие за степью, ловили пробиравшихся путников, приводили к Джебе, и он сам их расспрашивал о племенах, обитающих к западу и к северу, о путях к ним, о реках и переправах через них, о корме для коней, о богатых городах и сильных крепостях, о войске, оружии и о том, хорошо ли воины умеют драться, попадать стрелами в намеченную цель и далеко ли последнее, крайнее море.